Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Преображая жизнь». Предлагаем вам прослушать третью, заключительную часть беседы с артистом театра и кино, студийцем Анатолия Васильева Николаем Теряевым. Возвращаемся и углубляем наш разговор об учителях, о Борисе Юрьевиче Юхананове и Анатолии Александровиче Васильеве, о их методологии. Коля, во-первых, чем они так близки оказались друг к другу? Наверное, в первую очередь своим поиском и своими экспериментами. Но это все-таки у них происходило не в русле вот тех чудовищных экспериментов, которые некоторые режиссеры, опять же, не хочу переходить на личности, ищут и, собственно, пытаются, грубо говоря, надругаться над классикой в буквальном смысле слова. Здесь в чем их отличие и в чем их подлинный эксперимент? Оставаясь в рамках, они все люди еще того времени. И у них есть прямая связь. Кстати говоря, у Васильева ведь, если я не ошибаюсь, одним из педагогов была ученица самого Станиславского. Это через одно рукопожатие. То есть насколько же важна вот эта преемственность. Она в любой области, она дает такую базу фундаментальную. И в то же время живые ростки чего-то нового. Но не таких чудовищных, как я говорю, когда просто издеваются и берут на себя право уродовать классику, уж не говоря про современных авторов. Во-первых, в чем их сходство, как они нашли общее друг с другом, ну и вообще немножко углубиться в их поиски и в то, что ты смог воспринять и взять для себя.
Ну, это очень просто. Они просто художники. Вот и все. То есть, да, есть разные художники, конечно же. Есть хорошие, есть плохие. Но они являются настоящими художниками в смысле этого слова. Художник, создающий полотна на театральном поприще.
Самое главное, с чем вы столкнулись, как я понимаю, это огромность личности. То есть вот этот в себя включающий масштаб личности, куда вся культура входит мирового уровня, плюс помноженное на талант и опыт в профессии, это само должно производить. Находиться даже рядом с такими людьми, это, во-первых, это очень интересно, и это дар тоже Божий.
Да, многому от них учишься. Так как Васильев провел с нами большое количество времени, то я многому у него научился, перенял какие-то вещи, конечно же. И в целом образ жизни я принимаю на себя тот, который несет Анатолий Александрович, Борис Юрьевич. Мы являемся преемниками. Кому-то это не нравится, например, кто-то это называет в силу какой-то зависти или боязни становиться похожим на человека, на других людей. Но это странно. Да, мы хотим быть индивидуальностями, мы хотим быть такими всеми из себя, необычными людьми, но это все тоже от лукавого, это глупость на самом деле. Нет.
Так самое важное – быть, а не казаться.
Да, да, да.
А
да,
вот
да,
в этом, это как бы личины, можно казаться и подражать, и кем угодно. Ты должен наполнить свою личность, быть, а не казаться. Вот.
Да, да, конечно. И ну, в этом смысле я не вижу ничего плохого в том, чтобы даже подражать или в том, чтобы брать что-то. И у других людей, которые уже это умеют или которые могут это дать тебе, возьми, если ты
состояние.
В состоянии, если ты видишь это, если ты можешь разглядеть то, что тебе человек преподносит, то, что он несет в себе для тебя, это дар, а не проклятие или вообще какой-то ужас. Нет. Бери, бери.
И главное, желание взять может возникнуть только тогда, когда есть вот этот душевный контакт со своим мастером.
Да.
Если он не состоялся, союза творческого не получится. Ну, поподробнее расскажи, может быть, в каких-то нюансах о методах работы.
Мы, если говорить о работе, ну, Чехов. Антон Павлович Чехов, мы работаем очень много с ним. И Антон Александрович очень любит Чехова. Мало того, дело даже не в любви, а в его методе. Этюдный метод распространяется, тот этюдный метод, который нам сейчас дает Анатолий Александрович, распространяется не на все типы драматургии. Например, на Шекспира он совершенно не распространяется. и там совершенно другие работают законы и правила. Поэтому мы на протяжении уже 2 лет работаем с одним и тем же автором, Антоном Павловичем Чеховым, и грызем этот гранит, пытаемся его раскрыть, пытаемся поймать. И в чем суть этой практики? Она очень простая. Суть в ситуации. Есть ситуативное какое-то поле внутри драматургии, внутри сцены. Еще важный нюанс, важный аспект. Антон Александрович отменяет задачи. Те задачи, которые возводились в советское время советским театром и советскими драматургами и режиссерами, что нужно поставить какую-то задачу, и чтобы человек пил чай на сцене. Вот твоя задача – пей чай и говори текст. Она лишает артиста огромного количества вообще импровизации и всего-всего. Всего, что может человек сделать, лишается, выполняя поставленную механическую задачу напиться черным чаем до отвала. Это я уже разукрасил немного.
Ну просто да, это чай. Внешняя канва.
Или типа не дать уйти, познакомиться, ты ее любишь. В общем, разные вещи. Это примитивные задачи, которые как-то были неправильно восприняты людьми-последователями Константина Сергеевича Станиславского. На самом деле в театре довольно-таки много чего другого, помимо задач. И одна из важных тем, одна из важных вещей – это отмена задачи. У нас они отменены, у нас нет задач.
Это такие вещи сложно пересказывать, потому что имеется в виду, может быть, каких-то этюдных задач, это уже такая кухня достаточно тонкая.
Нет, я довольно-таки точно сейчас пересказываю. Нужно отменить задачу. Все, вот как есть, так и понимаете. Нужно отменить задачу и нужно заниматься совершенно другим. Это первое. Второе – это ситуация. Надо нащупать ситуативное поле и то, что заложено в тексте. То есть читать текст. То есть работать с текстом, смотреть его. Это второе. Третье, помимо ситуации, есть еще игровое поле. Это уже игра, связанная с театром. Это уже связанное что-то с чем-то другим, с действием. То есть это все попытки найти действие. Отмена задачи, нахождение в ситуации и поиск игрового пространства. Потому что помимо ситуации театр не может строиться только на том, что я у тебя там что-то отнял, и ты хочешь сейчас это забрать у меня, и у нас с тобой получится какая-то борьба и драка завязывается. Нет, ни в коем случае. В первую очередь это игра. Как я у тебя это забрал? Что в связи с этим ты делаешь, и так далее, и так далее.
Ну да, вот если у Михаила Чехова присутствовал психологический жест, вот очень важно было, и отходя от реалистического русского театра, тот же Васильев ставил задачи метафизические, а уже пути, которыми он шел, это тоже был постоянный эксперимент, причем в разные периоды жизни, а тем более сейчас он человек очень пожилой и уже с таким огромным опытом. И я представляю, что, наверное, ему ведь с вами должно быть интересно. Вы настолько молоды, и вы еще с таким горением, что такой материал... И потом ведь, когда такой мастер, ведь не каждый человек может передать и научить. Вот самое главное – научить. Совсем не каждый может. Это талант педагога. У Васильева это, по-моему, более чем.
Вот поэтому он называет это методом, потому что у него есть как раз те вехи, очки, я не знаю, можно как угодно назвать это, с помощью которых он может обучить этому. Слова, он же химик изначально.
Да, по своей первой профессии.
По своей профессии химик. А химия – это настолько структурированная наука, настолько углубленная и…
Точная.
Точная наука. Вот на самом деле, как важно быть не только творческим человеком, как важно еще и иметь какую-то базу, какую-то основу более фундаментальную, что ли, связанную как раз вот с какой-то… с цифрами, с расчетами, ну, в общем, много чем связанное. И химия в этом смысле – это настолько удивительное сочетание подбора профессии химик-режиссер. Почему именно так? Химия и режиссура, театр, метафизика, волшебство, что-то божественное, открытие, катарсис, химия, изучение, таблицы –
это состав вещества, этом еще и физические законы.
Да, физика, да, физические законы, связанные с материальным составом, таким составом вещества. Это же абсолютный театр. Как, с чем работает театр, это вот как раз именно состав веществ, материя. Материя, создание материи, вот ее нет, этой материи. Создание этой материи из чего? Из ничего, из воздуха, из каких-то других средств, поиск этих средств. Как найти, как соединить, как сделать, найти формулу, как сделать эту формулу, как ее вывести.
Но это такое общее полотно, а вот когда работаешь над конкретной ролью, и то, что Чехов очень даже понятно, один из самых наших современных авторов. Знаете, я скажу, в чем вам повезло еще, вы это сами, наверное, знаете, с такими мастерами, что в наше время, век клипового мышления и дробления всего на очень короткие дистанции, я вот то, что видела, значит, ваши выступления, этюды записанные, они, вот ваши мастера еще имеют эту преемственность, они имеют такую роскошь, как театральная длинота, широкое дыхание. Широкое дыхание театральное. И вы молодые, которые вот в этой среде вроде такого дробного клипового мышления всей окружающей среды, вы имеете навык работать вот с этими длиннотами, с этим широким дыханием, погружаясь в текст, в такой серьезный, не боясь времени, широты вот этой. Это для меня вот это было самым большим открытием из того, что я смотрела. И это требует очень глубокого напряжения, ума и вообще сконцентрации всех сил. А мне казалось, что это вообще сейчас уходит из жизни.
Вот этому я, кстати, научился в ГИТИСе. И то, что вот Дмитрий Вячеславович Белов мне передал с его, в его мастерской, с его мастерами, с нашими мастерами, это то, что вот как раз я научился оттуда. Очень важное умение держать линию от начала и провести эту линию до конца, без твоих сцен, с твоими сценами, все держать в себе и не терять этого. Но это просто на самом деле приходит, умение держать линию, вести эту линию, доводить ее до конца. Да, сейчас многие говорят об этом, клиповое, но на самом деле мне кажется, что это вопрос времени, просто обучения человека, насколько это тебе нужно, насколько это тебе важно. Ну, это связано также с чтением книг на самом деле.
Да, напрямую книги. Связано с чтением книг, которые сейчас уже не читаются практически.
Ну,
или, может быть, в электронном виде, с экраном. Мы, наше поколение привыкло шуршать страницами, и вы из этого не вышли тоже. Вы тоже шуршите. Я смотрела вашу работу с текстами, вот с молодым интересным режиссером Иоанном Лазаревым, и там буквально вот работа, вот шелестение страницы, работа с текстами. Это очень тоже интересно, и он тоже ученик Васильева.
Ну, Надежда, на самом деле это входит в привычку, и у меня тоже с книгами было по-разному. И я, на самом деле, изначально я не очень любил читать. В силу моей профессии мне это стало необходимо, во-первых, именно книги, не электронные книги, а книгу, которую можно взять, страницы, на которой можно что-то написать, отметить, которую можно всегда снова под рукой взять и снова что-то перечитать.
Карандашиком.
И в этом смысле, если есть необходимость, то уже нет никакой проблемы на самом деле. И в книгах нет проблемы в том, чтобы находить именно печатные книги. Просто ты начинаешь понимать, что польза от этого гораздо больше, что в этом плюсов гораздо больше. Ты начинаешь просто этим пользоваться, и все. Я думаю, что перед другими людьми, когда они действительно начнут сталкиваться с этой проблемой, например, молодой человек понимает, что ему не хватает каких-то знаний, или хочет как-то научиться писать стихи, столкнуться с творчеством, понять вообще что-то про себя, ответить на какие-то вопросы смысла жизни, своей жизни, любви, взаимоотношений с другими людьми. Я думаю, он в любом случае столкнется с необходимостью прочитать какую-то книгу, одну или две, может быть, три, и так далее. И, может быть, дальше это уже большой путь для него откроется. Дальше, книга за книгой. У меня были такие случаи, когда вот там мой, по-моему, двоюродный племянник прочитал. Я тогда еще тоже мало читал, он старше меня, и вот он приехал к нам на дачу, и вот он читал там книгу «Метро-2033». И дочитал ее, и рассказывал мне с таким упоением, как он ее прочитал, и как он открыл там что-то, и как он перечитывал этот конец, концовка там какая-то, и как он понял эту концовку. Все, это было его погружением, его первыми шагами в книжный вот этот вот мир. И в этом смысле, мне кажется, что ни для кого на самом деле нету. Просто сейчас у этих людей, у ребят нет этой необходимости. Но они же растут, и они меняются, и значит, эта необходимость перед ними может появиться.
Ну вот я хотела обратить внимание, Человек советский – это человек читающий. И без книги представить невозможно было не просто там в нормальном понимании интеллигентность, да, любого человека. Дух времени другой. Я хочу сказать, и это замечают все, что в нынешнее время даже пожилые люди, уже сложившиеся, которых тоже трудно было представить без книг, перейдя на гаджеты, к сожалению, перестали читать книги. И даже электронные. Есть некий багаж, наработанный жизнью, и проще, и идет сильная зависимость. А молодые, которые сразу рождаются уже и в этом находятся. Поэтому я рада, что для вас это естественная среда и способ жить. И это дает большую надежду, потому что вы молодые люди, и вас таких оказывается много. Потому что то, что мы видим вокруг, и видим из своего окружения, вообще, конечно, много серьезных опасений. Но вот если вернуться к вопросу профессии актеров, какие источники, какие образцы вам давали ваши мастера, и дают на каких образцах ваших мастеров вы сформированы?
Например, для меня произвело большое впечатление спектакль «Маскарад» по Лермонтову во французской постановке. И не только. Я сначала подумал, какой интересный главный актер. А потом я узнал больше об этом главном актере. И для меня это еще большее впечатление произвело. Я узнал, что он был неизлечимо болен в тот момент. И что он играл на последних своих. И что Васильеву не разрешили менять артиста. Васильев, ну, мне кажется, для любого режиссера это какая-то проблема. Работать с неизлечимо больным актером. Это странно, это необычно. Это какая-то судьба. Ему не разрешили. Перед ним поставили условие, чтобы этот артист играл последние свои минуты жизни.
Но какая-то очень трагическая сверхзадача получилась в итоге. И, может быть, даже это в чем-то и его выбор был.
Я не знаю, трагическое ли, но я знаю точно, что в связи с этими фактами и факторами спектакль получился таким, какой он есть.
Ну, в пространстве интернета он есть?
Да, есть, конечно. Вообще практически все спектакли есть, можно посмотреть. «Серсо» мне очень понравился спектакль. Как он сложен, какой он, какие там артисты, как он структурно сделан, какие там переходы, там три части, как там работают замечательные артисты. Какие конкретно там артисты. Спектакль мне очень понравился, по-моему, поставлен был где-то в то ли Греции, то ли где-то в Европе, могу сейчас ошибиться, какая-то греческая постановка.
Медея, может быть?
Нет, не Медея, другая, сейчас скажу. Во-первых, конечно же, шесть персонажей в поисках автора, который был там у них на Поварской, они еще ставили его. Это надо просто видеть. И «Амфитрион», конечно же. Невероятно легкий, воздушный. Какая там сценография, какие там костюмы. Дело даже не в костюмах. Костюмы, можно вот иногда оценить спектакль, сказать, вот костюм хороший. Но это же какая-то самая малая заслуга.
Ну, это же все складывается вот из всего вместе.
Не всегда. Вот иногда можно сказать, вот там костюмы были хорошие, или вот там вот какой-то один артист был хороший. В случае с постановками Васильева работает все. И костюмы, которые он создает, они работают на сюжет, они работают на историю, они работают на артистов. Они сам по себе работает костюм. И можно оценить костюм. Вот по достоинству, какой красивый костюм. Нет, там невероятные костюмы, дополняющие этих артистов, дополняющие эту труппу, играющие спектакль этот «Амфитрион». Сумасшедшая какая-то декорация, сцены, поставленные этими артистами, с этим режиссером. Это надо смотреть, это надо видеть. Я смотрел без перевода. Мне было неважно. Я смотрел просто, как люди существуют. Я смотрел просто, что там происходит. Я слушал этот воздух, как наполнена эта сцена.
Атмосфера
передалась. Какая там, да, атмосфера? Что там происходит?
Вот Васильева же нередко считали таким эпатажным, но не в том смысле, в каком теперешние некоторые экспериментаторы, опять не будем на личности переходить. И я вот что-то помню, был некий в Греции небольшой скандал такой с этой Медеей, угу, когда, собственно, новаторство-то было только в том, что сообщение там о гибели героя делает не один персонаж, а три на разных языках. А это для греков, тем более привыкших к такой уже классике, вызвало такую бурю, что внутри зала стали происходить какие-то невероятные вещи, такого скандального типа, но это нам даже, наверное, трудно и понять. Вот в этом смысле эпатажность, а не в том, вот как сейчас у некоторых там насилие, искажение классики, просто и уродство классики, тут совсем другие вещи.
Также скажу, что, конечно же, спектакли Бориса Юрьевича тоже невероятные, и при просмотре их ты сталкиваешься совершенно с другой материей, более биологической, что ли, более химической, более у Бориса Юрьевича видны ткани, он любил работать как-то с материалом, что-то такое. Вот, например, если их сравнивать, Васильев – воздух, а Борис Юрьевич – земля, и то, что в земле проходит, как корни, как там развиваются, какая там система, как там поступает вода к дереву, какие там микроорганизмы. Вот это все мы видим, например, в спектакле, там, например, «Пиноккио».
А вот то, что он ушел из жизни вот совсем недавно, такая, наверное, болезненная тема, и вот, и это предчувствовалось, видимо, было по нему?
Ну, это было не то чтобы видно. Мы, как и любые живые существа на Земле, хотим, чтобы с нашими близкими не случалось ничего плохого, дурного, и здоровье их было всегда в полном порядке. И видя, что происходит с Борисом Юрьевичем и в каком он состоянии, мы, конечно же, ждали только одного – просто выздоровления и все. Вот. И в этом смысле, если и было что-то видно, у нас не было никакого предчувствия, мы все просто его ждали. Просто в итоге получилось иначе.
А вот его перед концом жизни, у Бориса Юрьевича Юхананова, уже финал жизни, человек его, конечно, очевидно, как-то предчувствует, на творчестве это сказывалось, давало какую-то остроту. Вот есть такое даже поэтическое выражение, что заострилось аж до смерти. Вот эта интуиция, может быть, ощущение. Вот что-то было?
Он работал всегда на пределе своих возможностей, и у него всегда его артисты, и сам он работал на максимальной плотности, максимальной сложности человеческих возможностей. И в этом смысле можно сказать, что каждый раз он работал как последний раз. Тот объем материала он держал, просто какое-то космическое количество материала в своей голове, как он это соединял, как он работал с артистами, как подробно он работал с артистами и при этом не давал им ничего конкретного, как он с ними разговаривал, в какие он переходил разные режимы, виды работы, там у того же суперкомпьютера там есть еще другие виды и режимы у него, в которые он также переходил, как бы переселялся, как бы он себя ощущал неким существом в теле, а не человеком. Какое-то существо, как что-то на уровне квантовой теории. Для него мы были квантовыми людьми.
Но при этом вы чувствовали, что вас любят?
Да, мы чувствовали, что нас любят. Он не проявлял эту любовь как-то так открыто или прямо.
Ну, у режиссера необходима дистанция с актером.
Мы, надо сказать, не очень много с ним виделись в силу того, что когда он нас набрал, практически сразу он занялся выпуском спектакля «Пикник». И все свое время проводил там. Мы пересекались, мы приходили на репетиции, мы были на выпуске вот его последней лаборатории «Мир», 8-й, по-моему, студии «Мир» с режиссерами. Даже кто-то из нас работал в этой студии. И он к нам приходил, но этих встреч было мало. И я не могу так достоверно и хорошо о нем рассказывать. И у меня, наверное, даже нет такого права, как это могли бы сделать его ближайшие ученики, люди, с которыми он проводил гораздо больше времени, чем мы.
Но все равно лучшее обучение – это вот такое соприкосновение, и вы имели счастье это видеть и черпать щедро. Ну, а теперь вернемся к моему предыдущему вопросу, что на сегодняшний день – в плане профессии вы считаете для себя самым важным, и вот в какую глубину, в какую сторону вы копаете, если можно так сказать? Или очень многое происходит интуитивно?
Хороший вопрос. Честно говоря, я не задумывался об этом.
Ну, вдогонку, да. Вдогонку тогда, чтобы, может, он подтолкнет следующий вопрос будет. Приходит ли в голову, что, может быть, вы дозреете, с возрастом придете к тому, что станете сами режиссером, попробуйте эту профессию?
Смотрите, вот перед этим я бы сказал так. Мне хочется сейчас изучать и углубляться. Мне не хочется создавать проблем для людей, для коллектива, для общества. Мне бы хотелось, наоборот, на данном этапе моей жизни делать так, чтобы окружающая жизнь людей, с которыми я соприкасаюсь и взаимодействую, становилась лучше. И я бы хотел идти и дальше в эту сторону сейчас, неважно в какой форме, театральной, режиссерской, любой другой, рабочей, там. И мне бы хотелось знакомиться, и мне бы хотелось находить больше знакомств. Вот недавно я, например, познакомился с замечательной труппой театра Гоголя. Кстати, Гоголь начинает занимать в моей жизни большое место. Недавно у меня была премьера «Ревизора» Гоголя в театре «Парабазис». Небольшой театр, но это совершенно не важно, большой он или небольшой. Сюрреалистическая постановка, сюр, гротеск. Но при этом это так хорошо смотрится, при этом это так живо, это так по-настоящему.
Какой спектакль?
«Ревизор». Я играл Хлестакова. Эта роль, я не играл ее раньше, но для меня она так легла, и мне так понравилось, как не было никакого сопротивления, какого-то, знаете, входа, порога входа, никаких порогов входа. Просто было какое-то время, за которое надо было что-то сделать, успеть. Либо не успеть. Все, приходишь, делаешь. Ну, были какие-то сложности, притирки, опять же, коллектив, опять же, чужой монастырь. Все это сложности. Но благодаря тому, что мы не бросили это, незнакомые люди, вообще это такая сложная материя прихода в новое куда-то.
Там большая часть сил уходит не на творчество, а на обживание в коллективе.
На обживание, именно, да.
На выстраивание
отношений, знакомства.
А эти бы силы лучше все целиком.
Сразу взять и бросить сразу в работу. И вот я сейчас работаю над тем, над собой в первую очередь я работаю, учусь быстрее входить в новое, чтобы меньше было сопротивления со стороны и от меня также в том числе, чтобы быстрее мы приходили к какому-то решению и начинали работать и начинали что-то делать, что-то создавать, творить. Вот мне интересно это сейчас. Гоголь также вот стал играть большую роль.
Ну вот видите, у вас фактура такая, как героя, и сами просятся такие образы. Кстати говоря, когда вы говорили о любимом Шекспире, вот вы сейчас с Александром Лазаревым работаете с текстами «Горе от ума» Грибоедова, но у меня, как и старой школы, ассоциация, конечно, сразу с Гамлетом. Ну, такие пересечения, понимаете, что Чацкий, Гамлет, и там в самой пьесе, вплоть до флейта, ну, до таких параллелей Софья, Офелия, хотя это как бы перевертыши, этого много. Поэтому, когда у вас такой уже багаж и литературный, и интеллектуальный, то все это будет перекликаться, все это поможет. Вот скажите тогда, вот приходило ли в голову, или это сейчас не актуально, попробовать самому себя в качестве режиссера, или еще столько не выполнено в плане профессии артиста, что так вопрос еще не стоит?
Я скажу так. Вообще, становиться после актера-режиссером достаточно тщеславно для меня лично. И вот я вижу такие примеры, и в этом смысле я пока не могу сказать, что любой актер хотел бы быть режиссером. Ну, не любой, но многие. У многих есть какая-то амбиция идти куда-то дальше и становиться больше, и доходить, может быть, до роли режиссера. Так или иначе, я как бы артикулирую внутри себя это поле, это пространство для режиссуры, так как я работаю с такими мастерами, и они мне дают достаточно большое место для моей собственной импровизации, для моего собственного внутренней режиссуры, для моего собственного, да, какого-то почерка, стиха, чего-то еще, то в этом смысле я, конечно же, внутренне себя на путь режиссера наталкиваю. Или неосознанно меня все равно туда толкает. Я не знаю, как будет ли дальше, получится ли у меня, может быть, стать режиссером или не стать режиссером, набрать команду, поставить какой-то спектакль. Этого я сказать не могу. Но я могу сказать точно, что, конечно же, внутренне мы сталкиваемся с этим. Хотел бы я этого? Не знаю, не могу сказать. Может быть, хотел, а может быть, ни в коем случае не хотел бы. Но мне нравится вот то, что происходит со мной сейчас. И то, как я осваиваю профессию артиста на данном этапе.
Вот, я не в плане тщеславия, а чувствуете ли вы уже некую выполненность и заполненность в определении для себя сущности актерской профессии, где можно сказать, что уже высказано все, но вы еще очень молодой. А в плане режиссуры не каждый же актер, слава богу, может стать режиссером. А в плане того, что, может быть, этого уже недостаточно в актерской профессии, и уже, может быть, будет казаться, что ты в состоянии сказать что-то миру с этой кафедры театральной, как с точки зрения целой законченной вещи. И уже актерского коллектива как оркестра, в котором ты дирижер, а не в смысле просто самовыражения, вот, а какой-то высшей цели. Я в этом плане. И последний вопрос на сегодня – это насколько вера в Бога, вот такая воцерковленность с детства, помогает в работе? Такой сложной, такой интересной, заманчивой, но с очень многими искушениями своими, неизбежными. Как это помогает и в чем?
Это помогает. В целом, само понятие как духовность и духовный мир очень сильно помогают и удерживают, как вы сказали, от соблазнов. И... Хотя много этих соблазнов, и не всегда получается с ними бороться, например, у меня. Но было время, когда я много ходил в храм и часто. Было время, когда я от храма отдалялся и появлялся там очень редко. Что я могу точно сказать, я всегда прихожу на Пасху. Пасха для меня один вообще из самых главных и светлых праздников в мире, не знаю, у нас,
ну,
в семье.
Это самый главный христианский,
да,
праздник.
Да, да, да. И в этом смысле мне помогает вера даже в работе и помогает и в жизни. Бывают моменты, когда я сбиваюсь сильно с пути и опускаю руки. Но это связано с разными вещами, с неудачами в основном.
Или с высокой требовательностью к себе.
С высокой требовательностью. Вот совсем и с этим. Комплекс вот этого всего бывает просто падает на тебя, и ты не можешь с ним справиться, с этим весом, и сам обмякаешь, и ложишься куда-то на диван, и тебе не хочется ничего делать. Но вера мне помогает, и я стал чаще сейчас ходить в храм, и даже когда бывает возможность, так как у меня выходные дни – это моя рабочая вообще среда, то мне сложно по выходным выбираться в храм. Но когда есть такая возможность, даже, может быть, на несколько минут, не обязательно на всю службу или там для причастия, вот мне важно заходить в храмы, разные храмы. Мне очень нравится Исаакиевский собор в Петербурге. Мне очень понравился Иерусалимский монастырь. Я где-то полгода, год назад совершил туда такое небольшое паломничество.
В Новый Иерусалимский монастырь?
Да, в Новый Иерусалимский монастырь. Мне очень хотелось туда давно съездить, но я как-то все не то чтобы не решался, не было повода, возможности. Потом эта возможность открылась для меня. Я сам самостоятельно совершил этот поход, сел на электричку.
Это паломничество.
Да, совершил его, сел в электричку, доехал, дошел там, мне подсказали. Я был в восхищении. Стены, сам храм, цвета, вот этот голубой цвет. И там была служба, и звонили в колокола, и я там поел даже в трапезной. В целом там была прекрасная атмосфера, и там еще было даже захоронение, мне очень было интересно смотреть там.
Надгробные плиты.
Да, надгробные плиты. И в храмы я хожу, мне очень нравится, во всех смыслах. Когда есть возможность, я туда прихожу, мне это помогает, связь с Богом.
Ну и это все-таки в каких-то держит в определенных рамках внутренних. Но это уже такие личностные вещи, куда мы не будем погружаться. Что я могу сказать в заключение, Коля? Вот, несмотря на свой молодой возраст и свойственность некоторым изъянам профессии, когда человек, особенно молодой актер, он играет и в жизни, и он постоянно, он как бы мельчит все время себя, тоже дробление происходит, некое такое измельчание происходит, то есть когда человек постоянно и в быту пытается вот играть. Вот бывает, говорится, актер, а бывает еще в среде актерской такой актер-актерыч. Да? Вот у вас этого нет вообще близко. Вы производите впечатление, я уже не первый год это наблюдаю, некой такой цельности, это очень важно. Опять же, здесь и воспитание, очевидная генетика, и природная данность. При вот хорошей фактуре, внешности, при этом вот есть какая-то сосредоточенная глубина. Чувствуется некий даже такой, в хорошем смысле слова, надрыв, столь необходимый вот в игре таких серьезных персонажей драматических. При этом я видела вас и в детских спектаклях, в сказках, как вот превоплощение там, доктора Айболита, или там и эта пластика измененная, и способность петь. Но я только от всей души хочу вам пожелать, пусть это звучит как не банально, но творческих успехов. что все сбылось. Вот сбылось в том понимании, которое вам необходимо вообще вот в жизни. И Господь видит искренность, видит все побуждения. Я желаю вам, чтобы все сбылось. И спасибо вам.
Надежда, спасибо вам большое за эту беседу.
Всего доброго.
До свидания.
Напоминаем нашим радиослушателям. В рубрике «Преображая жизнь» вы прослушали третью заключительную часть беседы с артистом театра и кино, студийцем Анатолия Александровича Васильева Николаем Теряевым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.